обои в розовую и терракотовую полоску. Единственным украшением коридора служили выцветающие театральные афиши и щербатые латунные канделябры, распространяющие слабый неверный свет. Китти быстрым шагом дошла до лестницы. Длинный полукруглый лестничный марш с невысокими ступеньками, потом еще один, ведущий в противоположную сторону, еще один безмолвный коридор и, наконец, шесть ниш, задернутых портьерами. В каждой из ниш была дверь, ведущая в ложу, откуда смотрели представления волшебники. Над нишами висели латунные таблички с выгравированными на них номерами лож. Китти, не останавливаясь, прошла к последней нише в ряду. Это была седьмая ложа, где должен был ждать ее благодетель. Портьера, скрывающая нишу, была наглухо задернута. Китти остановилась снаружи, прислушалась, но ничего не услышала. Прядь волос упала ей на лицо. Китти откинула ее назад и погладила лежащую в кармане подвеску. На удачу. Потом решительно отодвинула портьеру и вошла. Ложа была пуста. Там стояло только два тяжелых золоченых кресла, повернутых в сторону сцены. Занавеска слева была задернута, отгораживая ложу от зрительного зала. Китти нахмурилась, смущенная и разочарованная. Может, она перепутала номер или время? Да нет. Скорее, благодетель в последний момент струсил и не пришел. К ручке одного из кресел была приколота бумажка. Китти подошла и взяла ее в руки. И тут ощутила слабое движение воздуха, какой-то легчайший шум. Ее рука дернулась было к куртке. Но тут в шею ей уперлось что-то холодное и острое. Китти застыла. Голос. Тихий и задумчивый. «Прошу вас, дорогая моя, ни в коем случае не оборачивайтесь. Булавочный укол, который вы ощущаете, это острие стилета, выкованного в Риме для семейства Борджиа. Он не просто острый. На расстоянии пальца от острия находится капелька яда. Если этот яд попадет вам в рану, смерть наступит в течение 13 секунд. Я упоминаю об этом просто за тем, чтобы мы с вами соблюдали надлежащие тонкости. Пожалуйста, не оборачиваясь, возьмите это кресло и разверните его к стене. Хорошо, теперь садитесь. Я сяду у вас за спиной, и мы побеседуем. Китти волоком развернула кресло к стене, медленно обошла его и неуклюже села, не переставая ощущать острие, упирающееся ей в шею. Она услышала шорох одежды, скрип кожаных ботинок, негромкий вздох. Человек садился в кресло и устраивался поудобнее. Китти молча смотрела в стену. Снова послышался голос. «Хорошо, теперь мы готовы и, надеюсь, можем перейти к делу. Вы понимаете, что предпринятые мною меры предосторожности связаны с суровой необходимостью? Я вовсе не хочу вам зла». «Мы вам тоже», — ответила Китти ровным голосом, глядя в стену. «Однако мы тоже приняли свои меры». «И какие же?» — хмыкнул голос. «У театра ждет одна из моих соратниц. У нее с собой маленькая кожаная сумочка. В сумочке заточены шестеро мелких демонов, погруженные во взрывающий сигиль. Я полагаю, что это достаточно эффективное оружие. Его хватит, чтобы снести все это здание. Мы не так давно похитили его со складов Министерства обороны. Я говорю об этом затем, чтобы дать вам понять, мы способны на решительные действия. Но еще и потому, что если через 15 минут я не вернусь, моя подруга приведет бесов в действие и забросит сумочку в театр. Лицо Китти оставалось каменным. Разумеется, все это была чистейшая ложь. Смешок. Не глупо придумано, дорогая моя. Ну что ж, значит, нам стоит поторопиться. Как мистер Хопкинс вам, несомненно, говорил, у меня много свободного времени и немало знакомых среди волшебников. Я и сам порой балуюсь этим искусством. Однако меня, как и вас, тошнит от их власти. В голосе послышались гневные нотки.